Здравствуйте, с вами Антон Колдин. Из этой записи эфира с моими ответами на вопросы аудитории вы узнаете о свойствах бананов, в чем польза и как выбрать спелый авокадо, хороша ли морская капуста и как ее применять, каковы пищевые источники йода, покупать ли спирулину, ядовиты ли яблочные и абрикосовые семена, какие книги о здоровом питании стоит прочесть, вред и польза посленовых, какие продукты лучше других. Как выбирать финики? Чем питаться в северных широтах? Каковы принципы сочетаемости продуктов? Как улучшить рацион веганам? Мыть или не мыть овощи-фрукты? Надо ли проращивать злаки и бобовые? А также какая вода лучше? Слушайте на здоровье! Еще раз, тематика сегодняшнего эфира – сессия ответов на вопросы по здоровому образу жизни и его составляющих – здоровому питанию, здоровому движению, здоровому режиму, здоровых процедурах и так далее. Да, хоть бы бегать разрешили, и на том спасибо. Правильно. Вот у меня, кстати говоря, была такая идея на этот счет, что могли бы власти разрешить передвигаться по улице. Ведь у нас можно же передвигаться в радиусе 100 метров с домашним животным, а также в неоговоренной дистанции для осуществления покупок в ближайших продуктовых магазинах. Так вот, я бы, наверное, ввел еще такое дополнительное правило на этот счет. Я бы разрешил передвигаться бегом, или в присядку. То есть те, у кого хватает здоровья, те могли бы бегом передвигаться, а те, кто уже достаточно свое здоровье подрастерял, могли бы хоть неглубокие приседания делать, там, скажем, на каждые 10 шагов. И таким образом общество бы заметно оздоровилось, потому что людям-то выходить охота, а надо либо бегать, либо приседать. И так бы и поступали, потому что все равно же в магазин выходит. Поэтому вот надеюсь, что такая будет услышана инициатива общественная. Повторяю, я бы разрешил бегать, поскольку в магазин за продуктами выходить можно или собаку выгуливать, а вот бегать выходить нельзя. Во Франции, насколько я знаю, можно выходить бегать. И было бы разумно, чтобы люди укрепляли свой иммунитет, а не ходили бы за пиццами и колбасами в магазины. Это все было бы замечательно. Вот вопрос. Подскажите, пожалуйста, лен можно сочетать с бананом? Я обычно делала кашу из этого. Лен с бананом. Ну, про бананы я уже говорил в одном из своих прошлых эфиров. То я бы бананы, в принципе, бы ни с чем не сочетал. Даже с ними самими бы. Потому что в бананах, кто не знает, около 2/3 их веса составляет крахмалы. А крахмал – это сложный полисахарид, который очень сложно усваивается нашим организмом. Наш организм должен этот полисахарид расщепить до простых сахаров, глюкозы, фруктозы, а потом запасать его в виде удобных ему форм полисахарида, таких как гликоген. Поэтому это двойная работа, очень сложная. Сначала эти крахмалы все разобрать, а потом из этих крахмалов выстроить гликоген. Поэтому вот с этой точки, с питательной точки зрения, банан, ну, маложелателен. А поскольку он крахмалистый весьма, он также и содержит, вернее, не содержит, а является весьма слизеобразующим продуктом питания. Поскольку крахмалистая пища нежелательна для нас, организм как бы запаковывает ее в такой кокон из слизи, с тем, чтобы по кишечнику этот продукт прошел с наименьшим соприкосновением с ее внутренней стенкой. Это второе по поводу бананов. А третье, что вообще говоря, бананы, и об этом уже у меня пост готов для Инстаграма, но я расскажу тем не менее. Потому что информация эта известная всем. Бананы раньше в дикой природе были таким плодом, который очень много костей содержал. То есть был очень такой костно наполненный. И есть его фактически было, ну, весьма затруднительно, если даже не невозможно. И вот потом селекционеры стали над этим бананом издеваться, вывели в конечном итоге такую бессемянную форму. То есть семена, конечно, есть, но мы их даже не замечаем. И банан при этом стал таким хиленьким, болезненным. И для того, чтобы его как-то поддержать, его постоянно опрыскивают гербицидами различными, пестицидами, а также еще таким составом жидким, который делают из панцирей крабов и креветок. То есть как бы этот хилый банан, его оборачивают в такой вот панцирь, чтобы он хоть как-то смог дотянуть до того времени, когда его потребители скушать могут. Так что банан снаружи, по крайней мере, чаще всего это даже не веганский продукт. Вот такие истории про бананы. Ну а со льном сочетать этот продукт, ну, наверное, не надо, потому что он за собой тянет и ухудшение полезных свойств льна, и сам по себе является. Вот я бы не рекомендовал. Я бы лен, наверное, все-таки смешивал бы с чем-нибудь другим, более полезным. С авокадо, допустим, с манго. Ну, если что-то более доступное, то то же самое яблоко, груша, слива в сезон. Это все можно прекрасно сочетать. А бананы все-таки я бы рекомендовал по возможности избегать. Если не строго, то, по крайней мере, сокращать их влияние. Потому что многие так называемые приверженцы здорового питания бананами злоупотребляют. Едят их по нескольку штук, если даже не десятками ежедневно. Поэтому призываю задуматься над этим видом питания. Дальше. А что можно добавлять из фруктов в зеленые коктейли? Если зеленые коктейли имеются в виду коктейли из зелени листовой, такой как петрушка, кинза, укроп, шпинат и так далее, то здесь я бы рекомендовал для наилучшего сочетания, я бы рекомендовал добавлять в такие коктейли кислые фрукты. Не сладкие, а кислые. Яблоки зеленые, апельсины, цитрусовые все, грейпфруты и так далее. Но если все-таки хочется вкуса сладкого, потому что такие кислые фрукты, они не дают такой вот сочности зачастую. Хотя апельсины дают, но вот зеленые яблоки не дают. Хочется что-то для вкуса добавить в такой зеленый коктейль. И, конечно, можно добавлять все это, любые фрукты практически. Потому что польза от того, что у вас получится из этого, она будет несопоставима с тем некоторым неидеальным сочетанием, которое вы сделаете, добавив сладкий какой-то фрукт коктейли с зелени. Поэтому смело можете добавлять любые плоды, любые фрукты в зеленые коктейли. Ну а потом уже, когда выйдете на такой супер продвинутый уровень, ну тогда уже и можно будет задумываться о том, чтобы делать идеальные сочетания. А пока все это полезно. Так, дальше. А каких фруктов сейчас сезон? Ну, у нас мир сейчас весьма глобальный. Границы у нас практически товарные, логистической точки зрения уже не существовало. Поэтому планета наша круглая, и если в одной точке нашей планеты сезон каких-либо фруктов заканчивается, которые, в принципе, могут произрастать, то на диагонально противоположной точке зрения там как раз в самом разгаре этот сезон. Поэтому круглый год у нас можно приобретать самые разные фрукты, даже те, которые у нас не растут. И если авокадо из одной части света выходит из своего сезона, то они тут же вступают в сезон в другой части. Поэтому, слава богу, с этой точки зрения мы живем в отличное время. Это одна из моих любимых примет времени, что мы можем, в принципе, в любое место, в любое время получить себе достаточно ощутимый диапазон плодов тропических, субтропических и прочих. Ну, плюс и условия хранения тоже, конечно, играют свою роль. Так что никаких проблем здесь нет. Любые фрукты, овощи в любое время года. А насколько полезен авокадо? Стали писать, что его польза раздута сильно. Вот тут я не согласен с теми, кто это все писал, потому что авокадо, по моему мнению и по мнению ряда других представителей системы здорового питания, стоит в первом ряду полезных фруктов. Потому что если взять даже состав этого плода по жирам хотя бы лишь, то мы ни в каком практически любом другом виде растительной пищи не найдем такого разнообразия жиров и в таком количестве, если не брать в расчет орехи и семечки. А именно в авокадо эти жиры, в отличие от тех же самых орехов и семечек, находятся в наиболее усваиваемой форме. Поэтому авокадо при здоровом питании и даже при любом другом питании строго рекомендуется употреблять хотя бы половину в день на регулярной основе. Также авокадо, я и писал в своих заметках в Инстаграме, имеет и косметические свойства, и много других полезных свойств. Дальше. какой авокадо лучше брать, а то продают одни зеленые твердые. То, что их продают зелеными и твердыми, на самом деле не должно являться для вас препятствием для того, чтобы их приобретать. Действительно, они чаще всего продаются недоспелыми, как и многие другие плоды, но здесь есть ряд хитростей. А если же говорить о том, как авокадо выбирать непосредственно, если в том случае, если вам необходимо выбрать такой плод, который вы желаете съесть в ближайший день-два, то надо смотреть, помимо его упругости, которая, уровень которой этой упругости со временем достаточно легко уже можно идентифицировать, когда привык эти авокадо щупать, уже достаточно неплохо определяешь, спелый он или нет. Но это не всегда и не всем может подойти такой метод, поэтому я бы рекомендовал в месте, где у него крепится плодоножка, взять за этот остаток плодоножки в продукте и так его слегка пошатать указательным пальцем. Если плодоножка в плоде авокадо закреплена, что называется, намертво, то плод еще весьма неспелый. А если плодоножка начинается слегка шататься, то это уже означает, что более-менее спелый плод, и его можно уже, ну, если не смело, то брать с тем, чтобы в ближайшие пару дней он однозначно доспеет. А говоря о том, что все-таки большинство из них по факту являются весьма недоспелыми, то тут я вам предлагаю просто, поскольку я только что сказал, что желательно есть по одному авокадо или хотя бы по половинке ежедневно, вы просто можете покупать их, что называется, с некоторой отсрочкой. То есть вам нужно 7 авокадо в неделю, строго говоря, допустим. Вы покупаете этих 7 плодов, ждете 3, 5, 6 дней. Потом из этих 7 какой-то раньше, какой-то позже, так или иначе, поспеет. И вы через несколько дней, 3, 4, 5 дней, начинаете их в порядке их созревания употреблять в пищу ежедневно. При этом купив уже очередную порцию из других 7 авокадо. То есть вы создаете некий такой, как это называется в логистике, не помню, когда first in, last out, ну что-то такое. В общем, такая логистическая схема, когда вы заблаговременно пополняете свой запас, имея некий вот такой резерв из нескольких плодов, которые спеют в течение нескольких дней. Так. Что думаете про морскую капусту? Есть ее хочется иногда, но в магазине она вся соленая. Стоит ли ее потреблять такую? Действительно, морская капуста чаще всего бывает соленая. И соленая она не потому, что ее солят, а чаще всего соленая она потому, что она произрастает в морской соленой воде. И когда ее собирают, высушивают, сублимируют, находящаяся на ней и частично в ней поглощенная за время ее роста соль морская, она находится обильно внутри и на вот этом продукте. Поэтому, чтобы относительно безопасно, не злоупотребляя излишними количествами соли, этот продукт употреблять, его нужно просто замачивать предварительно, перед тем, как добавлять его в салат или в какой-то другой вид кулинарной пищи. Рекомендуется его на 20-30 минут, предварительно промыв, оставить в воде. Лучше даже, может быть, эту воду пару раз сменить, если вы совсем хотите по минимуму соли получить. За это время большая часть соли, она выйдет в эту пресную воду, в которой замачивается эта водоросль. И вполне себе будет малосоленый продукт, который, ну, достаточно терпим даже для тех, кто старается избегать соли. А сама по себе морская капуста полезна очень и очень. Я думаю, об этом никому объяснять не надо. Поэтому можно смело, даже если вы строго стараетесь не употреблять соли, раз-два в неделю вот такую замоченную капусту употреблять и, в принципе, не бояться каких-то перегрузов по вот этому водно-соляному обмену у вас в организме. Так, спасибо за ответ. Очень люблю авокадо. Жаль, что у нас они дорогие. Ну да, у нас они тоже дорогие. Они у всех дорогие, потому что раньше они были дешевле, помню я, несколько лет назад. А потом в прессе началась такая кампания, раздули это все. Широким массам стало известно о пользе авокадо, и рынок пошел вслед за спросом, как он это любит делать, поднял цены. Поэтому авокадо недешев авокадо, но половинку или, ну, в крайнем случае, четвертинку в день, я думаю, при самом скромном бюджете можно выделить. А даже четвертинка авокадо на ежедневной основе, это уже, поверьте мне, немалая польза организму, в первую очередь в части легко усвояемых жиров. Так. тоже хотела спросить насчет того, где брать йод. Помимо того, что йод можно брать в морской капусте, о которой мы только что поговорили, прекрасный источник йода – это яблочные косточки. То есть рекомендую вам есть яблоки вместе с костями обязательно. То есть если даже вы не любите сам огрызок, вот эти стенки вас как-то смущают, перегородки, перепоночки вот эти, то вы можете съесть само яблоко, потом разломить огрызок, вытрясти оттуда косточки и съесть их вдогонку за яблоком. И вот когда вы съедаете мякоть вместе с косточками, они наилучшим образом усваиваются, потому что в мякоти содержатся вещества, способствующие расщеплению, переварению, перевариванию костей, а в костях содержатся вещества, которые помогают лучше усваивать нутриенты из мякоти. Поэтому, вот как всегда, природа уже давно все предусмотрела наилучшим образом, и никакой технологический и технический прогресс не может даже близко повторить те чудеса пользы и синергии, которые нам демонстрирует природа практически на каждом шагу. Поэтому ешьте яблоки с костями. В одном яблоке почти что, в костях, косточках одного яблока почти что дневная норма йода содержит. Дальше. Половинка от маленького авокадо засчитывается. Дальше. О да, что думаете про спирулину? Тоже сейчас усиленно пропагандировали тали как источник хлорофитума и йода, кстати, тоже. Если говорить про хлорофитум или прочие, как называют этот хлорофилл, зеленый пигмент, про вещество, молекула которого, как известно, от молекулы гемоглобина отличается лишь только одним атомом. Когда в гемоглобине это железо, то в хлорофилле это магний. Поэтому этот весьма для нас полезный элемент, в принципе, в избытке содержится в зеленой листовой зелени. Поэтому, если вы достаточно часто, а лучше ежедневно, употребляете зеленые коктейли, зеленые смузи из листовой зелени, из укропа, петрушки и так далее, вы не только хлорофилл, вы практически и йод, ну, йод в меньшей степени, конечно, потому что достаточно такой специфический, один из немногих достаточно специфических элементов, который, может быть, даже в зелени в достаточном количестве не содержится. Помимо вот йода и нескольких других микроэлементов, нутриентов, весь спектр полезных для нас веществ вы можете в зелени получить. Поэтому, чем есть спирулину, стоимость которой завышена из-за маркетинга, как и у авокадо, кстати говоря, лучше употребляйте зеленые коктейли. Все вы оттуда получите, хлорофилл и так далее. Дальше. Говорят, что семечки от яблок ядовиты. Говорят много чего. Есть даже такая передача «Пусть говорят». Пусть говорят, поэтому. А семечки от яблок не ядовиты. То есть они, строго говоря, ядовиты, но для того, чтобы их так называемый яд возымел действие на организм человека, съесть их надо столько, сколько вы даже при огромном желании, ну, вряд ли съедите. Поэтому в количестве нескольких штук и из нескольких яблок семечки ничего кроме пользы вам не доставят. Так же, как, кстати говоря, и абрикосовые косточки, которые тоже считаются ядовитыми и которые действительно гораздо более, чем яблочные семена, ядовиты. Но если регулярно употреблять абрикосовые косточки ежедневно в количестве до 10 штук, строго до 10 штук, не более 10 штук, то вы ничего кроме пользы не получите. Потому что, как любят говорить классические медики, или, как говорил, не вспомню сейчас кто, может быть, даже и Гиппократ, не знаю, не вспомню, все лекарство и все яд, и разница лишь в дозировке. Ну, это в таком вольном моем пересказе. Поэтому, да, действительно, ядовитые вещества содержатся и в яблочных косточках, и в абрикосовых, но те же самые ядовитые вещества, потенциально ядовитые, которые при многократном своем увеличении могут негативный эффект на организм оказывать, такие вещества содержатся в большей части продуктов питания, уверяю вас. Вопрос лишь в данном случае в концентрации. Поэтому яблочные семечки ешьте смело, не ешьте их просто горстями, соблюдайте разумную соразмерность и получайте от них пользу. Дальше. Что прочитать посоветуете из литературы по питанию? Посоветую. Я всегда, когда речь идет о литературе, советую обращаться к первоисточникам. Потому что, несмотря на то, что первоисточники зачастую даже нередко были написаны достаточно отдаленное время назад от нашего сегодняшнего дня и нередко несовременным языком, где-то утеряли частично свою актуальность за счет недостаточно развитой системы общепризнанных, общефундаментальных знаний. Тем не менее, первоисточники всегда дадут вам больше пользы и лучшее представление о том вопросе, который вы стараетесь изучить. Поэтому, если говорить о здоровом питании, я бы порекомендовал Арнольда Эрета. Я бы порекомендовал, книга называется «Диета 80-10-10». Не помню автора сейчас, сходу не вспомню. Сможете найти это в интернете. Я бы порекомендовал книгу «Большое китайское исследование» доктора по фамилии Кэмпбелл. Я бы порекомендовал Михаила Советова. Очень хорошие книги пишут в очень доступной форме. Даже я бы с него, наверное, рекомендовал начать. Замечательная просто книга, я считаю, «Еда по законам природы». Я бы рекомендовал, если речь идет о сыроедении, Артема Демчукова. Такой автор есть, написал книгу «Сыроедение без предрассудков» называется. Если говорить не о питании, а о непитании, то есть о голодании, я бы обязательно рекомендовал прочитать замечательную книгу Юрия Николаева «Голодание ради здоровья». Это выдающаяся книга. Эта книга была написана в середине 20 века коллективом советских ученых, которые на совершенно официальной платформе по поручению советских властей изучали вопросы и целебные свойства голодания. Потом это все было свернуто. Про голодание мы потом отдельно поговорим. Но труды Юрия Николаева и коллектива соавторов остались для нас в виде вот такой замечательной книги «Голодание ради здоровья». Всем рекомендую ее прочитать. Также о голодании порекомендовал бы, хотя и немного устаревшая, книга Поля Брега «Чудо голодания», но там даются чудодейственные схемы осуществления этой чудодейственной практики. И, ну, пожалуй, на этом остановимся. Вот такие на первое время книги можно прочитать. Там все очень хорошо написано. Дальше. Не завышена в этой связи вредность посленовых, спрашивают. Может, как с яблоками и в их дозировке? Принцип похожий, конечно. Поэтому, говоря о посленовых, надо понимать, что значит завышен принцип их вредности. Если вы едите 1-2 раза в неделю 1-2 помидора или баклажанчика или другого съедобного вида этого ядовитого семейства, то тот объем вредоносных веществ, которых в них содержится, конечно, вам достаточного вреда не принесет. И это можно делать более-менее смело. Единственное, что здесь даже может быть не столько вред посленовых имеется в виду, сколько особенности тех или иных продуктов питания из этого семейства. Так, например, помидоры значительное количество ядовитых веществ, солонина, такого химического элемента, который является вот тем активным вредоносным веществом, ядовитым. Так вот этот солонин, по мере того, как полностью поспевает помидор, по большей части разрушается. Поэтому есть полностью спелые помидоры, в принципе, достаточно безвредно, если делать это бессистемно. Другой вопрос, что вряд ли вы найдете такой спелости этот фрукт на своих в своих близлежащих магазинах, потому что он должен пахнуть так, что за 10 метров вы почувствуете, что это спелый помидор где-то находится рядом. А если говорить о картошке, другом представителе, например, этого ядовитого семейства, то картошка, противовес помидору, она как раз по мере созревания и потом по мере хранения, она наоборот набирает, вернее, доля солонина этого увеличивается. Поэтому картошку как раз лучше есть молодую. Вот что называется, такую, как горох, знаете, вот такая, в июне она начинает, в июле где-то вот быть такая вот молодая картошечка. Вот такая, с точки зрения содержания в ней уровня содержания солонина, она гораздо полезнее, чем та, которая была собрана спелой, и уж тем более, чем та, которая позеленела в процессе хранения. Потому что вот как раз тот самый зеленый цвет, это и является вот тем пигментом, который содержится и в солонине. Поэтому в данном случае, да, действительно, посленовые прямо вот так чураться их, наверное, совсем не нужно. Нам нужно разнообразить свой рацион, свою диету. Но употреблять системно, то есть есть в какой-нибудь столовой на постоянной основе салат из таких желто-зеленых пластмассовых помидоров не нужно. А баловать себя, разнообразить свое питание время от времени можно и даже, наверное, нужно. В психологическом, в первую очередь, плане. Поэтому можно есть ограниченно эти посленовые запросто. Дальше. Какие еще продукты, помимо авокадо, вы ставите на первое место? Готов у меня пост на эту тему. В ближайшее время тоже планирую выложить его в Инстаграме. Поэтому не буду развернуто на этот вопрос отвечать. Скажу, может быть, про пару таких продуктов. Это апельсин, это кедровые орехи, пожалуй. Это в умеренном количестве финики. Это я сейчас говорю о том, что именно я бы поставил для себя на первое место. И здесь речь идет не только о полезности, но и о вкусовых качествах, а также и о каких-то других характеристиках, как, например, пригодность к долгосрочному хранению, удобство использования вне дома и так далее. Так вот, я бы зелень поставил даже выше авокадо, потому что лучше есть ежедневно один зеленый смузи, чем один авокадо. Ну, это так вот, если, конечно, это, как говорится, кто сильнее, медведь или крокодил. То есть сравнивать эти два продукта я бы не стал. И зелень, и авокадо, и апельсины, и прочие многие другие продукты полезны. Но, тем не менее, если вставить какой-то первоочередной ряд, то зелень я бы поставил ну прямо на первое место. То, что зелень – это источник, повторяю, практически на 99,9% всех необходимых вам и нам всем элементов. Поэтому ешьте больше зелени. Где взять хорошие финики? Обычно они с глюкозным сиропом в составе. Действительно, финики обычно нередко и глюкозой сверху политы для красоты, или маслом сверху политы для красоты, опять же, или чаще этого обработаны диоксидом серы для тоже более таких приемлемых визуальных кондиций и для того, чтобы они лучше хранились. Поэтому финики, если не удается найти такие невзрачные, скрюченные, тусклые, что говорит о их естественности, и в лучшую сторону, кстати говоря, отображается на их стоимости. Если таких фиников не удается найти, то, по крайней мере, замачивайте их, вымачивайте, мойте. То есть покупайте, мойте, приносите домой, мойте. После того, как помыли, замачивайте их. Потом опять мойте. И потом, у кого есть дегидратор, можно в дегидраторе высушить. У кого нет, можно, в принципе, и не высушивать в дегидраторе. Сами высохнут, что называется. Потому что финики по своим свойствам не плесневеют. Это уникальный продукт. Так же, как и мед. Не подвергается плесени, как все другие прочие продукты питания. Поэтому вот поступайте таким образом. Дальше. На севере проблемы с овощами и фруктами. 70 рублей за килограмм огурцов. Кушать крупы остается только чечевица. Маш-маш, риски, но а что на постоянной основе не вредно в рацион добавлять? Вот из перечисленного, что вы перечислили, добавляйте, лучше всего добавлять киноа. Вот менее вредное из всего перечисленного – это киноа. Если мы говорим о чечевице или маше, то их, чтобы их вредное воздействие на организм снизить, их необходимо замачивать на ночь в воде, а после этого варить не менее 30 минут или проращивать. А лучше замачивать, проращивать, а потом, если вы употребляете, склонны употреблять в термически обработанном виде эти продукты, то варить уже пророщенными. Тогда большая часть так называемых лектинов, клейких белков, которые являются сильнейшим ядом, будет нейтрализована. Ну а то, что касается фруктов, что дорогие в северных широтах, ну, с этим, что называется, ничего не поделаешь. Остается, наверное, за период короткого, но, как я слышал, интенсивного и жаркого лета, как-то, может быть, готовить себе, подготавливать, собирать. Ну, это, конечно, может быть, не для всех подойдет такой метод, потому что не каждый найдет и время, и возможность заниматься заготовками, но, тем не менее, можно собирать сезонные дикоросы, дикорастущую зелень, сныть, крапиву, одуванчик, прочее. Все это можно засушивать, молоть в порошок и потом добавлять на протяжении вот этой длинной зимы себе в рацион. Дальше. А есть вредная зелень среди той, которую мы потребляем? Не затесался ли предатель в ряд наших друзей, как помидор со своими братьями? Ну, если говорить о той зелени, которую мы потребляем, а это достаточно ограниченный набор видов то здесь они все в той или иной степени уже проверены временем, проверены человечеством. Поэтому сказать что-то о каких-то вот прямо выраженных негативных свойствах той или иной, того или иного вида зелени, наверное, будет затруднительно. А зелень достаточно неплохо впитывает в себя пестициды и прочие стимуляторы роста химические. А сама зелень сейчас весьма часто выращивается в условиях тепличных и даже нередко гидропонных, то, конечно, все эти вещества химически активно используются и так или иначе попадают внутрь этих растений. Так вот, чтобы минимизировать воздействие и уровень этих нежелательных для нас веществ, то я бы рекомендовал, поскольку эти вещества группируются в основном в стеблях, ну, по большей части не успевая дойти, что называется, до листьев, зелень, по возможности, ту, которая содержит стволы, ветки, веточки, вот по возможности обрывать у ней листья и отправлять в отходы как можно больше вот этих ветвей стеблей. То есть вот если речь, допустим, идет об укропе или петрушке, то практически вот прямо, ну, сколько хватит терпения, времени или возможности, обрывайте как можно более тонкие стебли у них и употребляйте в пищу только листья. И тогда большая часть химических веществ к вам не попадет в организм. Дальше. Есть ли какие-то принципы, которые гласят о том, какие продукты лучше сочетаются между собой, а какие лучше не употреблять вместе? Разумеется, есть такие принципы. Есть такой общепризнанный авторитет в этом вопросе. Герберт Шелдон, такой американский, как он себя называл, специалист-гигиенист. То есть тогда они себя не натуропатами называли, а вот это вот движение, течение, они себя называли гигиенистами. То есть в том смысле, что речь идет о гигиене питания, о правилах питания. И вот Герберт Шелдон, у него есть несколько книг, даже таких брошюрок, в принципе, не такие они длинные. У него как раз его конек, один из коньков, это именно сочетаемость продуктов. Он очень доступно, популярно пишет, излагает в этих своих брошюрках о принципах сочетаемости продуктов. Там не бином Ньютона, там долго говорить не о чем, там все очень популярно расписано. В принципе, за день можно не спеша прочитать такую брошюру, ее усвоить и потом эти полученные знания применять на практике. В принципе, если в двух словах говорить, то лучше ничего ни с чем не сочетать. Но это, конечно, в идеале. А если говорить о разумном потреблении, то надо стараться как можно меньше сочетать. Ну, опять же, в разумных пределах, потому что, когда мы употребляем пищу, мы ведь не только стараемся максимизировать ее пользу, мы стараемся получить и эстетическое, и вкусовое удовольствие, и затратить на это где-то меньше времени, где-то, наоборот, больше. То есть, очень много всяких параметров, по которым мы ту или иную, того или иного принципа в питании придерживаемся. Но если говорить именно о максимизации пользы своего рациона, то здесь, конечно, нужно стремиться как можно меньше делать различных сочетаний. Основное правило – это не сочетать жиры, крахмалы, белки, вот такие основные группы продуктов, группы, вернее, питательных веществ между собой, а внутри этих уже групп не сочетать между собой по вкусам сладкое с кислым, кислое с горьким и так далее. Ну, это такое вот очень основное правило. Я даже, вот вы сейчас даже не вслушиваетесь. То есть, принцип. Я сейчас просто не хочу подробно это разбирать, просто эти вопросы, чтобы потом, может быть, сделать какую-то даже отдельную тему, потому что она очень интересная и полезная. А пока начните, если ничего об этом такого глубоко не знаете, то начните с таких общих принципов. Старайтесь не сочетать белки с жирами, жиры с углеводами, белки с углеводом. То есть, вот эти три виды пищи старайтесь употреблять, три группы продуктов старайтесь употреблять отдельно. Ну и дальше старайтесь интуитивно даже, может быть, вот пока не прочитали эту книгу, если захотите прочитать, где-то даже интуитивно наш организм нам способен, если его достаточно хорошо слушать, если его не перегружать наркотическими продуктами, если его не забивать сенсорные системы, наш организм нам достаточно внятно может сообщать о том, что для него желательно, а что нежелательно. Дальше. Что еще не есть вегану, чтобы было меньше слизи в организме? Ну, я бы предложил вегану. Вегану я бы предложил подумать о сыроедении, если он хочет радикально снизить количество слизи, поступающей и образующейся от ненадлежаще приготовленной или смешанной или выбранной пищи. Потому что практически любая термически обработанная пища теряет большую часть своих полезных свойств, приобретает множество балластных, то есть бесполезных нам свойств и элементов, и частично в той или иной степени становится ядовитой. Именно поэтому практически вся термически обработанная пища по тому же принципу, что и с бананом, о котором вначале я упоминал, становится для нашего организма нежелательной и упаковывается, разбавляется вот той слизью, которая организм продуцирует своими слизистыми внутренними покровами. Поэтому вегану я бы предложил пойти в своем развитии дальше и подумать над уменьшением, сокращением доли приготовленных, термически обработанных продуктов в своем рационе. Ну и стараться избегать, о чем я уже неоднократно говорил, бобовых и злаков, если говорить именно о веганстве. Потому что вот эти два класса растительных продуктов, они часто составляют большую часть веганов, но тем не менее при этом являются весьма вредными и тоже, соответственно, образуют слизь. То есть правило тут общее такое. Все, что является для организма в той или иной степени вредным, он, как один из основных защитных механизмов, все это упаковывает в слизь. Производит слизь и упаковывает ее. Поэтому вот этих всех вещей избегайте. Так, у нас осталось минут 7. Следующий вопрос. Как правильно мыть овощи и фрукты? Нужно ли их замачивать с содой, чтобы убить все вредное? Вопрос отличный. Замачивать их желательно. Желательно замачивать их в воде с содой или с солью. Это позволит нейтрализовать какую-то часть тех химических стимуляторов и прочих удобрений и других химических нежелательных для нас элементов, которые попали на наружный слой продукта питания. Это позволит нейтрализовать большую часть возможно имеющихся нежелательных для нас бактерий. Хотя вместе с этим они заберут с собой, уничтожат вот эти растворы и полезные для нас бактерии. В частности, те, которые производят витамин В12. Если кто не знает, где брать витамин В12, один из источников, помимо животной пищи, один из основных источников, ну и помимо идеальной микрофлоры внутри человека, другой такой способ – это есть все немытым, потому что вот эти бактерии, которые производят витамин В12, они живут в основном в грязи, на грязных, немытых овощах и фруктах, в капусте и так далее, между листами. Поэтому можете не мыть. Я даже знаю людей, которые вот, придерживаются такой доктрины, не моют овощи и фрукты для того, чтобы получать В12. Ну, спорный момент. Но тем не менее. Так что замачивайте в содовой воде, в солевой воде. Это все очень, очень хорошая привычка. Дальше. Что вы думаете про пророщенные злаки и бобовые? Они также вредны. Вот, например, пшеница пророщенная также зло, как и обычная. Нет, не так же. Потому что, когда семя переходит из спящего законсервированного режима, когда вот эти все нежелательные вещества являются собой защитный механизм, и механизм защиты этого семени, и механизм его консервации, то когда семя начинает прорастать, эти вещества становятся ненужными, а все, что не нужно, природа умеет эффективно и быстро перерабатывать в нужное. Поэтому проращиваемые семена очень быстро становятся из вредных полезными, и у них начинают их биохимия претерпевает нужные, полезные для нас изменения. Поэтому, если говорить в двух словах, пророщенные бобовые и злаковые – это совсем не то же самое, что непророщенные. Но, тем не менее, конечно, остаются. Пророщенные злаки гораздо полезнее, чем непророщенные, но часть все-таки вредных веществ остается. Поэтому, если говорить об идеальной схеме питания, то лучше, конечно, пророщенные бобовые и злаки не употреблять. Но если уж прямо вот очень хочется, то лучше прорастите эти пищевые культуры, и тогда вы гораздо меньше вреда получите, а где-то даже и весьма немало пользу. Так, дальше. Сколько по времени стоит замачивать орехи? Орехи стоит замачивать минимум 2-3 часа. Лучше на ночь. Вот на ночь взяли орехи и замочили. С утра у вас готовые. Лучше их есть потом сырыми, но вкуснее высушить в дегидраторе. И потом есть сухими. То есть они получаются гораздо вкуснее на самом деле со временем, это понимаешь, чем не замоченные. Вкус их становится гораздо более утонченным, гораздо более приятным, более таким кремовым, менее насыщенным. Поэтому можно орехи замачивать, потом высушивать в дегидраторе и есть как улучшенную версию незамоченных. А можно и лучше, полезнее, замочив на несколько часов, съесть их потом в таком размоченном виде. А еще лучше в смузи добавив, размолов их в смузи. Так. Имеет смысл замачивать в щелочной водородной воде? Да, имеет. Да, имеет. Щелочная вода для замачивания всегда лучше. Поэтому ионизатор воды очень полезная вещь. Все это рекомендую вам использовать как можно чаще и шире в вашем питании. Потому что щелочная вода, как и кислая вода, проточные ионизаторы воды делают несколько видов той и другой воды, щелочной и кислой. Она может использоваться и для питья, и для полива цветов, и для мойки поверхностей, и для косметических целей, и для замачивания овощей и фруктов, и для проращивания всех зерновых культур, для всего. То есть вот ионизатор воды – вещь для человека, который встал на путь здорового образа жизни, вещь поистине незаменимая. Поэтому рекомендую это все. Значит, у нас время истекает. Я всех благодарю. Это был отличный эфир. Надеюсь, что вы на свои вопросы нашли достаточные исчерпывающие ответы. На этом здесь все. Применяйте полученные знания на практике. Возвращайте, поддерживайте и укрепляйте свое здоровье. С вами был Антон Колдин. Будьте здоровы!